Добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется алкоголизм, наркомания, ну, прочие пороки, да. Каких людей это порабощает? Мы говорим не только о том, каких людей это порабощает, но и о том, возможно ли и каким путем, если возможно, избавиться человеку от подобных пороков. Как вы уже поняли, это не только алкоголизм, наркотики там, или табакокурение. Это абсолютно все человеческие пороки. Они исходят из одного, как говорится, места, да. Они повязаны все каким-то единым таким началом, да. И, в общем-то, как происходит грехопадение, неважно в каком направлении, да, точно в таком же, в одинаковом, как говорится, порядке и по одинаковой схеме происходит борьба с человеческими пороками. И от них можно будет избавиться. Значит, продолжая нашу тему, я хочу вам напомнить одно место Священного Писания. Это Марка 7 глава с 20 по 23 текст. Здесь сказаны такие слова. Далее сказал, исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь. Из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Ну, можно сюда добавить и то, о чем мы с вами говорим, и алкоголизм, и наркотическая зависимость, тяга к наркотикам и тяга к курению табака. Значит, как вы обратили внимание, вот мы с вами в прошлые разы говорили на эту тему, я вам зачитывал много мест из Священного Писания. Вот каков механизм порабощения человека тем или иным пороком? И как вы помните, да, с разных сторон, разными словами, но фактически все тексты говорили об одном и том же. О чем именно? О том, что человеческие пороки, они исходят из сердца. И вот я вам прочитал слова Христа, который говорит точно так же, как и апостол Павел, да? Вот, то есть нет никакого противоречия. И вот смотрите, слова какие. Исходящие из человека оскверняет человека. Заметьте, что такое оскверняет? То есть человек, поддавшись тому или иному пороку, он деградирует, он оскверняется, он порабощается каким-то пороком, он становится зависимым, да, он как бы гниет, он разлагается. Вот я разными словами объяснил, что такое оскверняет человека. То есть, заметьте, скверно. Скверный человек, то есть плохой, то есть то, что отрицательное может быть в человеке. Когда человек порабощается вот этой скверной, да, он оскверняется, то есть он как бы разлагается, он опускается, можно так сказать, даже до самого дна. Так вот, обратите внимание, как происходит осквернение человека. Здесь вот сказано «исходящее из человека». Еще раз хочу подчеркнуть вам, что очень часто мы себя, хороших и преподобных, огораживаем. Я не виноват, я вообще ничего не делаю, это вот сатана, благо, что он есть, и благо, на кого валить. Я уже говорил вам, много не буду повторяться, сатана может только искушать, он может перед нами выставить какой-то, так будем говорить, рекламный баннер, какой-то там щит рекламный, да, он может нас побуждать через фильмы, через чей-то дурной пример, но он не может заставить никого из нас поддаться тому или иному пороку. Дело в том, как мы читали с вами из Иакова 1 главы, что все исходит из нашей похоти, из нашего сердца. И если мы даем зеленый свет вот этой похоти, протягиваем руку, идем ногами туда, ну, к чему нас поманило наше сердце, все с этого момента происходит, как бы похоть же зачавшая, помните, я вам читал, да, происходит зачатие. Дальше мы уже, как говорится, коль сами пошли, мы уже, как говорится, под влиянием этого порока, как под действием или воздействием наркотика. И дальше мы уже просто идем и развиваемся, и доходим, как говорится, до полной, ну, до полного безумия, да, до погибели. И вот здесь сказано, что, заметьте, осквернение исходит. Кстати, хочу сказать, ну, да, уже закончу. Осквернение исходит из человека, не извне. И я бы вам сказал, ну, я уже сказал по поводу сатаны, что сатана, он извне может только нас искушать. Но он не может заставить нас подчиниться этому греху и пойти навстречу к нему, на контакт с ним. Я должен сказать, что и то, что освящает человека, исходит тоже из человека. Может быть, для кого-то это будет странно звучать, особенно для тех, которые привыкли, что если я согрешил, то это не внутри меня, это извне, это сатана, у него масса там ангелов, они это меня, очень бедного, несчастного, как говорится, повязали и в рабство отвели, да, ну, тому или иному пороку. И они же также привыкли объяснять, что и я тоже ничего не могу, от меня ничего не зависит в плане избавления от порока, и это только опять извне, это Бог. Я вам должен сказать, и Бог, и сатана находятся извне. И Бог, и сатана находятся в одинаковом положении. Я не скажу, что Бог слабее сатаны. Он сильнее, могущественнее и вообще, как говорится, несравненно более силен, нежели сатана. Но Бог никого не насилует. И он не дает насиловать сатане, чтобы сатана кого-то силой заставил, ну, там, подчиниться тому или иному пороку или ему самому. Да, вы можете сказать, что сатана все-таки же властвует над человеком. Скажу да. Да, порабощает, да, управляет, да, лишает рассудка. Но только после того, как человек сам пошел добровольно на контакт. Ну, пример приведу. Пошли вы на сеанс гипноза. Сказали отключить рассудок, вы сидели, отключили. Сказали ничем, как говорится, голову не заполнять, слушать внимательно и там быть, как говорится, в фоновом режиме вот той музыки какой-то шаманской. Вот вы, как говорится, сами пошли. Да, после этого может наступить сумасшествие, шизофрения. После этого человек уже не соображает, и после этого он уже одержим, когда полностью сатана им управляет. Но, как вы поняли, это после того, как мы сами засунули руку, можно так сказать, в розетку, да, чтобы нас током долбануло, чтобы мы потом ничего не соображали. Бог тоже не заставляет человека. И почему я говорю, что и то, что освящает человека, оно исходит из человека. Как я вам уже говорил, есть тексты. Дух Божий, с большой буквы, да, свидетельствует Духу нашему. С маленькой буквы. Значит, Дух Божий – это Дух Святой, это разум Божий. Он свидетельствует Духу нашему, то есть разуму нашему. Я вам читал, поступайте по Духу, то есть по разуму, вы не будете исполнять вожделений плоти. Если ты наклонишь сердце твое к размышлению, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Поэтому я вот именно и говорю на основании Писания – и на основании личного практического опыта. Именно так. Бога мы как бы не... Но голос Божий – это голос разума в человеке. И поэтому вот освящение человека исходит из человека. А в человека, в его сердце может, ну, исходить побуждение, да, от сатаны в разум от Бога. И разум, и сердце, они внутри. И из сердца может что-то исходить, и может из разума что-то исходить. Если из сердца, то оно оскверняет человека, я имею в виду из сердца неосвященного человека, да? Оно оскверняет человека, исходящее из сердца. Если из разума, то это фактически, будем так говорить, внутренний наш прибор человеческий, как бы радиоприемник, как бы мобильный телефон, через который мы слышим голос Божий. И повинуясь нашему разуму, если он направлен на сотрудничество, на контакт с Богом, мы соединяемся с Богом. Бог действует через разум, он внутри, сатана действует через сердце, оно тоже внутри. Поэтому я так и говорю, исходящее из человека оскверняет человека, если это сердце, да. И исходящее из человека, если это разум здравый, он же, это же освящает человека. И вот чтобы не было, как говорится, кривотолков, недопониманий, тут прямо Христос говорит, ибо извнутрь, не было бы написано сердце человеческого, могли бы сидеть, судить, рядить, откуда извнутрь, да? Вот тут точно написано, изнутрь, то есть внутри это, а точнее адрес указан, из сердца человеческого исходят помыслы. Вот то, о чем мы с вами читали в Галатам 5 главы, да, дела плоти. Там перечисляются подобные же и немножко еще другие пороки, да, и написано, это дела плоти, это то, что делает наша плоть. Конкретно наше сердце на языке Библии, дела плоти – это дела сердечные наши. Не в хорошем смысле, а в плохом. Ну и не буду я вам перечислять, тут идут все пороки, да. И 23 текст, что нам говорит. Все это зло, обратите внимание, все это, и не только это, а еще многое другое, как написано в Галатам 5 главе и тому подобное, да. Извнутрь исходит и оскверняет человека. Я не сторонник, конечно, оправдывать сатану. Он свое дело делает и делает довольно, как говорится, профессионально, зная наши человеческие слабости. Да. Но если мы будем все время валить вину, обвинять сатану, что это он такой, это его работа, я тут как бы ни при чем. Если бы это было действительно так, то я вам должен сказать, не виноваты мы, вообще не виноваты. Не было бы, как говорится, тогда и страданий. Было бы даже святым делом для Бога просто так нас взять без, ни за что, ни про что, освободить от этого рабства, от рабства сатане, да, освободить, дать нам свободу, чтобы он больше на нас, как говорится, не влиял и не порабощал и не управлял нами. Но я вам должен сказать, это тоже подтверждение того, о чем я сейчас говорю. Сатана получит свое, как говорится, наказание за свою работу. Но за все наши преступления, только потому что мы виноваты, из нас исходило вот это зло, и мы ему внутри давали зеленый свет, и мы ему подчинялись, и мы шли ему на у него на поводу. Именно из-за этого мы ответим за все свои пороки. Сатана как подстрекатель, ну а мы, как говорится, как орудие, слепые, не слепые, да, тут не в этом как бы сейчас суть, да, не об этом я говорю. Мы будем отвечать, потому что изнутри, из нашего сердца, над которым мы можем иметь власть, исходило все это зло. Поэтому еще раз напоминаю, давайте не будем сатану, как говорится, впутывать в это дело. Он при делах, но не при тех, которые мы ему приписываем. Мы делаем зло. И мы будем за это отвечать. У нас еще есть еще такое одно заблуждение, типа, вот если Бог меня не спасет, ну а если он меня не спасает? Вот пил я, пью и, как говорится, еще не собираюсь прекращать этим заниматься. Там занимался наркотиками или воровством, там, или, я не знаю, еще зависть, обида, раздражение. И вот мы молимся, а Бог не меняет. Поймите, это сигнал для нас, чтобы мы задумались. Либо мы не то и не о том молимся, не и не так, да. Либо мы молитвой приписываем больше, чем должно быть на самом деле приписано. Если действительно дело в молитве и в Боге, а не в нас, И мы говорим еще, и Бог нам не отвечает. Я говорю, нет. Бог отвечает, мы всегда чувствуем осуждение голоса Святого Духа. Мы слышим внутри, на родном наречии, когда мы согрешаем, и нам стыдно, мы прячем глаза, мы избегаем там людей, которые видели нас в неприглядном, как говорится, свете или виде. Мы слышим этот голос. Но то, что мы не получаем ответ на нашу молитву к Богу, и что Бог нас не отвечает, здесь есть некоторые моменты, на которые нам надо было бы обратить свое внимание. Не Бог не отвечает, Бог отвечает. Далее, мы должны знать, я уже говорил на эту тему, как Бог отвечает. Это не то, что Он делает вместо человека, и все за человека, и думает, и избавляет, и все прочее, да? Он Духом Святым говорит, не делай вот это, туда не иди, вот здесь остановись, дальше не иди. А мы говорим, что мы ничего не можем. Вот если ты сам, Боже, этого не сделаешь, то ну, кто это сделает? Ну, никто. Это тоже сигнал нам, что в плане молитвы, в плане понимания, как Бог нас освящает, у нас есть большие пробелы. Мы много чего не знаем, мы невнимательно читаем, и нас этому не учат церкви. Поэтому у нас сложился такой стереотип. Вот надо молиться, надо петь, и в церковь ходить, и ноги омывать, и вечерю есть. А вот бороться не надо, вот это он сам, Бог вместо нас должен делать. Извините, но я вам должен буду сказать, и даже если сегодня по времени буду успевать, даже прочитаю вам об этом, что все-таки человек делает выбор, человек должен занять позицию, человек должен взять крест, человек должен противостоять дьяволу твердой верой, человек должен порабощать свое сердце, распинать его и не позволять ему нами управлять. Дальше, что еще хотелось бы сказать из вот этих всех наших рассуждений? Я хотел бы, чтобы мы себе ответили еще на один такой следующий вопрос. Как или каким способом можно освободиться от пьянства, наркотической зависимости, да, обжорства, разврата, там, воровства, убийства, всех человеческих пороков. Как помочь людям, впавшим в эти зависимости? Это одновременно ответ и той женщине, которая написала письмо, вот по поводу чего я и говорю на эту тему со всеми вами. Хочу вам прочитать. Ефесянам 4 глава, с 17 по 19 текст. Здесь сказаны такие слова. Да даже 19 текст прочитаю. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делает всякую нечистоту с ненасытимостью. Обратите внимание, дойдя до бесчувствия. То есть, дойдя до того состояния, когда человек абсолютно уже не слышит голос Святого Духа, который через разум его тревожит, побуждает его задуматься, остановиться, да, и что-то делать, чтобы избавиться от этого порока. Если человек дошел до бесчувствия, имеется в виду, заметьте, бесчувствия, как будто бы к чувствам это относится. Но здесь речь идет о том, что мы чувствуем голос Божий через разум. То есть он перестает быть чувствительным голосу Святого Духа. Дойдя до бесчувствия, предались полностью, отдались во власть вот этого распутства. Обратите внимание, любой человеческий порок, которому мы даем зеленый свет, против которого мы не противостоим, с которым мы не боремся, обратите внимание, мы сами предались ему, то есть, как говорится, по течению поплыли. Было побуждение когда-то, попробовали, а дальше просто уже не сопротивляясь, предались во власть распутству. И неважно, пусть это проституция, или это алкоголизм, или это наркомания, да, неважно, какой порок, в включая и обидчивость, включая и раздражительность, включая и завистливое око, да? Ну, буквально любой порок, обратите внимание, называется распутством. И я для чего это говорю, чтобы у нас не было вот такого, знаете, вот есть большой грех, вот есть маленький, то грех. Ну, распутство это такое, знаете, не грех, не дай Бог, как говорится, да? Заметьте, сами, дойдя до бесчувствия, мы сами пошли на контакт с пороком, а теперь предали сами распутству и делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Обратите внимание, вот она наркотическая зависимость. Любой порок, не только это наркотики, не только это алкоголь. Любой человеческий порок. Я уже говорил вам, да, в раю было дерево познания добра и зла, к которому Бог заповедал Адаму и Еве не приближаться и не срывать, и не есть плода с того дерева. Заметьте, дерево называют дерево познания добра и зла. Ну, добро вроде бы знали, да, Адам и Ева. Они были сотворены добрыми, да, но они были взрослыми, но еще наивными, да. Сатана этим воспользовался. И вот обратите внимание, у этого дерева, он их искусил, у этого дерева они совершили грех, да, заметьте, познание зла, будем так уже говорить, добро, мы уже в контрасте начинаем понимать, когда знаем зло, знаем, понимаем цену добра, или когда знаем добро, и вот мы, люди, живущие на этой земле, понимаем на контрасте, что такое зло, сопоставляя вот эти два понятия, да, мы четко начинаем понимать, что к чему приводит и стоит ли кому и зачем отдавать предпочтение, делая свой какой-то выбор в жизни. Заметьте, что такое ненасытимость. Вот человек, который начал пить, он не может насытиться. Чем больше пьет, тем больше у него неудержимая страсть еще больше, больше, больше пить. Ну и сами понимаете, да, чем это все кончается. Точно так же с наркотиком надо повышать дозу. Точно так же с курением, точно так же количество сигарет, количество там, как говорится, выкуренного за день постоянно увеличивается, потому что человек теряет контроль и впадает в зависимость. Заметьте, ненасытимость. Сплетники и сплетницы, они ненасытимы по отношению к сплетням. Все время хочется знать, хочу все знать, да. Хочется передать, хочется услышать. И это же относится и к обжорству. Это же относится и к сексуальным отношениям с кем-то, да. Человек, чем больше предается этому, тем больше становится зависимым, тем тяжелее ему будет избавляться от этого порока. И как я вам уже говорил неоднократно, чем больше развиваются похоти и страсти, тем больше происходит деградация ума. И слабость вот этого ума и более становится слабой функция нашего рассудка слышать голос Божий. Я вам уже говорил, что человек, его внутренний мир, как бы так будем говорить, тело это, будем так говорить, ну как такой сосуд, да, в нем есть разум, в нем есть чувство. И я говорю замкнутый сосуд, да, для чего? Чтобы нам было понятно, сосуд замкнутый, и если мы даем предпочтение нашим чувствам, чтобы они нами управляли, вот я уже так буду говорить, они начнут увеличиваться, а место для разума уменьшается. Просто наглядно вам такой пример, как говорится, наглядно рисую, чтобы вы понимали, неважно какой порок, неважно какая страсть, гордость, страхи, там, увлечения какие-то, там, карты, пьянство, наркотики, да, безудержный секс. Чем больше мы позволяем нашим эмоциям удовлетворять свою страсть, да, тем более сильными они становятся, они уже так вот, буду говорить, вот так раздвигают пространство для себя, а пространство замкнуто, и разуму остается все меньше, меньше и меньше. И наступает вот этот момент бесчувствия, это когда разум вообще, как говорится, можно сказать, ну, это такая, будем говорить, нематериальная субстанция, да, он вообще, как говорится, выдавливается и теряет, как говорится, пространство свое, да, ну, как говорится, растворяется в чувствах и перестает функционировать. Так вот, что могу сказать? Они, вот эти люди, да, которые дошедшие до бесчувствия, до полной потери рассудка, делают все это, как написано, с ненасытимостью. Вот такие люди, да, это я отвечаю на вопрос, а можно ли таким людям помочь? Конечно, вы сами понимаете, да, заочно, не видя человека, сказать точно что-то невозможно, да. Но если человек дошел до бесчувствия, у него вообще, как говорится, ни одной извилины в голове нету, ну, я имею в виду, чтобы о чем-то думать, чтобы какое-то хоть внутри, там, ну, внутреннее предостережение какое-то было, да. Если этого нет, то они – это люди, которые заживо погребены. Погребенные люди. То есть они еще физически живут, ну, можно сказать, доживают, да, но они уже безвозвратно перешли ту красную черту. Как говорят, нет ума, считай калека. Люди, потерявшие способность думать, анализировать, вникать, рассуждать, могут уже никогда не избавиться от своего порока и погибнуть и для этой жизни, и для жизни будущей. Но, как вариант, допустим, да, бывают такие случаи. Бог видит человека в его самых, будем так говорить, потайных глубинах. И иногда до этого человека... Иногда этого человека может встрепенуть только горе, какой-то жестокий жизненный удар. Это может быть какая-то неизлечимая болезнь. Это может быть какое-то увечье или угроза этого. Или надвигающаяся смерть, допустим. Да? И только в этот момент он может задуматься над своим состоянием души. Но это сугубо индивидуально. Есть люди, которые уже так, как говорится, допились, как говорят, извините, до чертиков, да. Там даже есть, и иногда мне приходится с такими людьми разговаривать, слушай, ну ты же будешь умирать, не беспокойся, мне так, знаете, как говорится, руку так поставили, не волнуйтесь, да. Я говорю, чего? Как только будет неизлечимая болезнь, я мучиться не буду, я сразу наложу на себя руки. Ну, есть люди, которые не накладывают на себя руки, а так, извините, под забором где-то какая-то собака бездомная погибает, да? Есть те, которые накладывают руки на себя. То есть одни могут, как говорится, вот так поступить, то есть наложить на себя руки, принять такое решение. Но есть некоторые люди, которые вот именно надо, вот, как говорится, увидеть пропасть, на краю которой они стоят. И тогда они, ну уже там, как говорится, сколько осталось, тех внутренних каких-то духовных сил, да, вот они могут встрепенуться, и это может заставить их. То есть, если так все нормально, более-менее, я имею в виду, что смерть, как говорится, в глаза не смотрит, то эти люди продолжают заниматься тем же самым пороком. И что я хочу сказать. Вот в этот момент человек может задуматься над состоянием своей души. И поэтому молитва наша Богу, там, за какого-то человека, да, который погряз в таком пороке, может быть услышана и отвечена именно таким образом. А просто так, чтобы человек, вот он пьет, да, мы молимся, а если, ну, нету этой беды, нету вот смерти на краю, как говорится, гроба, когда человек там бывает стоит, да, ну, то просто так мы молимся, у него вот этого нету, такого стрессового состояния, чтобы, как говорится, ну, очнуться, можно так сказать, от этого летаргического своего сна, да, то мы можем молиться, он не обращается к Богу, он сам ничего не делает, он вопросами не задается, он продолжает пить или там колоться, или еще чем-то заниматься, неважно каким пороком. И ответа не будет. Бывает, что мы начинаем задумываться только тогда, когда беда. Либо, как вариант, что мы сами все-таки там, как говорится, говорят, утопающий хватается за соломинку, мы тоже бывает хватаемся за Бога в какой-то момент, где-то что-то произошло, либо с нами, либо с близкими, где-то что-то внутри у нас зазвенело, и мы начинаем, ну, как говорится, метаться, начинаем искать выход, хватаемся за того же самого Бога. Если есть у человека еще, ну, хотя бы маленькая способность слышать тихий голос Святого Духа внутри себя, голос совести, или голос стыда, или голос разума, которые обличают его и призывают его остановиться, то еще не потеряна надежда на возможность встать на ноги и начать новую жизнь. И это в равной степени, как я уже говорил, относится ко всем человеческим порокам. И если этот голос затих, да, то тогда дело гибло. И если еще не затих, но есть еще надежда. Я не говорю, какая в процентном отношении надежда. Вы сами знаете, все мы люди, все мы разные, степень ума разная, да, привязанность к пороку разная, поэтому тут нельзя говорить о процентном отношении надежды на, как говорится, воскрешение, можно так сказать, духовное, да, для всех одинаковое, оно не будет. Поэтому у каждого там свой какой-то процент. Что еще хотелось бы сказать? Ну вот по поводу того, слышит этот голос человек внутри себя или не слышит. Это только сам человек может сказать за себя. Слышит он хотя бы чуть-чуть этот голос или не слышит. Никто другой не может уверенно сказать, слышит этот человек голос Божий в себе или не слышит. Да, мы, может, со стороны можем сказать, да, все, у этого человека уже ума нет, у него все пропито, там, как говорится, все, вакуум в голове, да. Ну, что я вам хочу сказать, никто не знает вот этих потайных мест, там, уголочков, где, может быть, еще что-то там осталось из разума, да. А внешне может и так звучать, не звучать, а выглядеть, да? Даже если человек сам говорит безумные слова, типа «а мне так нравится пить», это еще ни о чем не говорит, что у него там вообще ничего внутри не говорит Бог. Или, как говорят, а у меня, значит, мозгов уже давно нет. Вот человеку говорит, что «да перестань пить, ты же пропиваешь мозги». А он говорит, а у меня их давно нет, я их уже давно пропил. Даже если он такие безумные слова говорит, да, это еще не говорит о том, что он совсем не слышит этого голоса. Дело в том, что он неадекватен в данный момент, потому что зачастую он не трезв, допустим, да, и он никогда в себя вникал, никогда там не прислушивался, там, может, голос это тихонько говорит, но он не обращает внимания, тут ему в уши громко говоришь, кричишь, он не слышит. А там на тот голос он вообще не обращает внимания. Поэтому даже если он так говорит, это еще ни о чем не говорит, что он уже, как говорится, обречен. Это я к тому говорю, что ну, не надо ставить крест на человеке. Даже если вы видите, что вот он уже, как кажется, безнадежно болен и вообще уже навсегда потерян. Но что еще хотелось бы сказать? Да, человек еще может, если человек еще может слышать голос Божий, да, он может взять в себя руки, в руки, ну, если там хотя бы немножко есть силы. Но бывает и такое, что он уже не способен взять себя в руки. Дело в том, что человек, предающийся на протяжении длительного времени власти порока, он теряет силу воли. Он бывает становится совершенно безвольный. И я вам должен сказать по этому поводу следующее. Да, вот можно так сказать, он, ну если Бога не брать во внимание, он уже полностью обречен на погибель. Бывает, что человек уже думает, да я бы хотел оставить этот порог, да, избавиться, но нету силы. Он уже просто безвольное, вот знаете, какое-то аморфное тело. Но если он искренне воззовет к Богу, то есть ну вот сам бессильный, ну уже, да, пропил, прокурил, прожег свою жизнь, да, но если он воззовет к Богу, желая начать новую жизнь, или там остановиться хотя бы, да, то Бог силен совершить чудо. Это тоже реально все. И может помочь ему избавиться из его плена зеленого змея или каких-то других разноцветных змей. Да? Но я вам должен сказать, что сам человек должен воззвать к Богу. То есть я не могу, вот человек пьет, допустим, рядом со мной, пусть родственник будет, да? Он не обращается к Богу, он там, как говорится, не делает ничего для того, чтобы остановиться, да? А я вот обращаюсь к Богу, Господи, вместо него я хочу, чтобы он не пил, допустим, там, или не наркоманил. Поймите, вместо него мы не можем кушать. Вместо него не можем спать, не можем отдыхать, не можем работать, не можем радоваться, ничего думать вместо него мы не можем. Каждый человек отвечает за себя. Свой выбор мы делаем сами, добровольно и именно от своего имени. Поэтому если он обратится, сам уже потерял, как говорится, и все силы, и всю мощь, да, Бог, но для этого надо именно действительно захотеть, действительно искренне захотеть избавиться. Это не все. Я немножко дальше, ниже чуть буду говорить и о том, что надо делать вот такому человеку, чтобы Бог совершил чудо и избавил его от порока. Я вам только приведу пример такой. Вот у меня был знакомый, я когда-то рассказывал, да. Значит, человек, который, ну, можно так сказать, еще будучи несовершеннолетним, сел в тюрьму там по малолетке сначала, а потом уже, как говорится, пошел по взрослой стезе воровской, там, ну, не только воровство, там, ну, всякое бывало, там, напьется, драка какая-то, увечья какие-нибудь там, ну, сами понимаете, да? Ну, и садился, несколько раз сидел в тюрьме. Довольно молодой парень, где-то в районе, там, сказать, парень, мужчина, где-то 20, там, я не знаю, 25-28 лет было ему. Я ходил в тюрьму тогда, от церкви, когда был еще в церкви, ну, и познакомился там с людьми, и вот он один был из них. Ну и вот он начал говорить, что вот тут приходили верующие, тут говорили, надо молиться, я молился. Ну он как бы говорит, я хотел избавиться от курения. Ну сами понимаете, это атмосфера, с кем он общается, кто у него в друзьях. Это в основном судимые люди с судимостями или на грани судимости. Естественно, курение там это, как говорится, как хлеб. Он говорит там, мне, я отмолился, я отпросил, я сильно просил, ничего не получается, я как курил, так и курю. Ну, я задаю ему вопрос такой. Скажи, ну, этот человек не был таким совсем уж, как говорится, безвольным. И он, я ему говорю, скажи, ты молился, когда молился, ты, ну, как говорится, все-таки верил или сомневался? Да, верил, я полностью, как говорится, доверял Богу. Еще, я говорю, один вопрос. Ты что-то делал для себя, чтобы закурить? Ты вот протягивал руку к сигаретам? Да. Ты оставлял, как иногда говорят, все, бросаю курить, но тут одна сигаретка в карманчик ложит, как говорится, последний патрон для меня, а вдруг захочется. Я говорю, ты такие вещи делал? Делал. Ты внутри слышал голос, который говорит, не кури, не иди, не бери в руки? Да, слышал. Ты ему повиновался? Он говорит, получается, нет. Так вот я тебе говорю. Вот ты опять воззови к Богу. Опять попроси Бога о том, чтобы он тебе помог, коль ты уже не можешь. Бог силен сделать чудо, но одно условие. Как бы тебе ни хотелось, кто бы тебя как бы ни искушал, да пусть тебя внутри разрывает. Скажи, нет, умру на этом месте, сдохну, но я не подойду. Вот эту, как говорится, сигаретку возьми, порви, выбрось. Не оставляй себе патрон, потому что ты уже себя настраиваешь на этот последний патрон и настраиваешь на то, что ты закуришь. Это не вера, это вера, уже переходящая в сомнение. И сделай вот так. Кто бы, что бы тебе не предлагал, как бы тебе там не было трудно, скажи: Господи, не отпущу, пока не благословишь. Не перестану взывать, пока не пропадет во мне вот эта злая похоть. И что вы думаете? Я с ним разговаривал одно воскресенье, и по воскресеньям туда ходил. Следующее воскресенье прихожу, он сияющий подходит ко мне, обнимает меня и говорит: Саша, ты представляешь, вот ты ушел в тот день, я решил так все сделать, как ты говорил. Я сделал все так. Искушения были ужасные. У меня, говорит, голова кружилась. Меня тошнило от того, что все в камере шкурят, сами понимаете, да? Я не знал, что с собой делать, но я помнил четко твой совет. Как бы ни было тяжело, что угодно делай, хоть приседай, хоть воду пей, но не пойди, не сделай и мысли такой не допускай. Будь тверд, пока Бог тебя не освободит. И он говорит: вечер я перемучился, еле заснул. Сны были только про сигареты. Да такие сигареты, которые в жизни не бывают настолько неприятные. Настолько мне во сне это было, ну, как что-то такое, знаете, экзотический фрукт какой-то. И он говорит: я утром просыпаюсь, рядом кто-то уже курит. Мне настолько был противен этот запах дыма. Я вот так глазами увидел его, носом потянул, вот так вот отмахиваюсь, фу, говорит. А этот рядом лежит, о, говорит, святоша. А он говорит: да мне противно, да не притворяйся. Говорит, за мной ходили несколько дней проверять, где я, проверять, не придуриваюсь ли я, что якобы Бог меня освободил от курения. А потом, говорит, точно, и в туалет ходили за мной, думают, пойдет в туалет, там закурит. И вот я это к чему говорю, вот чтобы вы поняли, да, нужно обратиться к Богу с сильной, твердой, непоколебимой верой. Я приведу вам пример такой, сам был свидетель, когда наркоман вышел в таком, ну, будем так говорить, даже еще было видно по нему, что он не вполне адекватный. На одной из евангелизаций, в одной из церквей, да, я туда, конечно, в ту церковь, ну, пришел просто, мне было интересно услышать там, кто что говорит, да. И вот он упал на колени на сцене. Я сейчас не говорю, что там церковь-то сыграла роль. Нет, ну там говорили о том, что надо кончать вот эту жизнь нашу греховную, начинать надо все наново, заново с нового листа, да, и кто хочет освободиться, выйдите сюда. И вот он упал там на сцене, на колени, как он там умел, там это не совсем, это была молитва, это, можно сказать, такой крик души был, да. И вы знаете, он освободился, он перестал вообще, как говорит, он говорит, вот просто у меня пропало. Пропало желание заниматься вот этой гадостью, дурью. Это я вам привожу такие вот примеры, да, чтобы вы понимали. Ни в каком пороке не может Бог человеку отказать, чтобы его освободить. Но обязательно, чтобы лично он обратился к Богу. И обязательно, чтобы то, что для него является искушением. Вот для кого-то пьянка, для кого-то наркотик, для кого-то сигарета – для кого-то просто высушить сплетню, для кого-то это просто зависть. Всему этому надо поставить заслон. Нет, не буду ни слушать, ни смотреть, ни руку протягивать, не пойду, не буду встречаться, обойду десятой дорогой. То есть и твердо стоять на вот этой позиции. Я вам хочу сказать, вот тогда по вере нашей и будет нам. Я вам прочитаю некоторые стихи, вот сейчас, да, и вы это сами поймете. Значит, если у человека появится желание избавиться от своего порока, то что ему следует, как говорится, сделать и какую позицию занять? Ну, в общем, я только что сейчас сказал, я прочитаю, что написано в Библии. Амоса 3 глава, 12 текст. Такие слова, так говорит Господь: как иногда пастух исторгает из пасти львиной две голени или часть уха, так спасены будут сыны Израилевы, сидящие в Самарии в углу постели и в Дамаске на ложе. Обратите внимание на такую вот деталь. Ну, тут об Израиле идет речь, да? Израильтяне там сидят в углу в Самарии, то есть уже, как говорится, в грех там как-то пошли, да? Мы сейчас не будем Израиля трогать, мы будем собой заниматься, да? Заметьте. Скажите, пожалуйста, вот пример такой. Лев, вы пастух, лев хватает вашу овцу. Ну ладно, еще две голени, хотя там что там есть, две голени овцы, да? Ну а край уха, вот просто все в пасти, край уха торчит из пасти. Вы вообще будете нападать на льва, рискуя своей жизнью, когда там, ну, край уха, ну пусть будет половина уха. Ну уже нет, ягненка, край уха. Это речь образная. Если у нас осталась хотя бы часть вот этого духовного уха, духовной способности слышать голос Божий, еще не все потеряно. За этого человека надо, как говорится, сражаться. Что такое две голени? Ну, если еще хотя бы немножечко от всей овечки осталось две голени, ну, так будем говорить, маленькая-прималенькая способность ножками шевелить в направлении к Богу, да? За этого человека надо сражаться. То есть, вот этот текст нам как бы говорит о том, что если мы еще слышим, если еще чуточку есть у нас, вот это, будем так говорить, духовность, маленькая-маленькая, тоненькая, может быть, как копирочка, еще не все потеряно. Можно еще возвратиться к новой жизни. Следующее место Писания. Матфея 12 глава, с 30 по 32 текст. «Кто не со мною, тот против меня. И кто не собирает со мною, тот расточает». Обратите внимание. Слова Христа. «Кто не со мною». То есть я говорю, я не против тебя, Господи. А он меня спрашивает, а ты вообще со мною? Нет, я не с тобою, мне это не интересно, но я не против тебя. Обратите внимание на слова Христа. Кто не со мною, все равно, я вставляю слово, все равно против меня. Ты просто молча игнорируешь меня. Ты занял такую промежуточную как бы позицию, да, что вроде бы я не твой враг. Но если ты не мой враг, то почему ты такую позицию занимаешь? У тебя даже интереса нету по отношению ко мне. Так вот, кто не со мною, тот против меня. И кто не собирает со мною то, что необходимо, так я уже буду говорить, для Царства Небесного, тот расточает. То есть не бывает нейтрального положения. Не бывает третьего положения, когда кто-то говорит, я не с Богом, я не с сатаной. Это мы так себе придумали. Третьего, среднего не существует. Есть добро или зло. А я между добром и злом. Не бывает такого. К чему это я вам читаю и комментирую? Если мы не со Христом, если мы к Нему не обращаемся, если мы Его голос игнорируем, мы вроде не воюем, ну так, ну, знаете, как говорится, мама зовет, а я делаю вид, что я глухой. Ты против меня, а если против меня, я тебе не помогу. Если ты обращаешься ко мне, чтобы я тебе помог, ты должен быть со мною. Ты должен ко мне обратиться, ты должен ко мне прислушаться, ты должен делать то, что я тебе скажу. Посему говорю вам, всякий грех, и добавляю, и всякая хула простятся человеком. Хула, как бы, так будем говорить, протест, несогласие, противление, да? Всякий грех, хула простятся человеком. А хула на духа не простится человеком. Заметьте, если мы слышим голос Божий, голос Святого Духа, и, заметьте, противимся, игнорируем, ну уж если, как говорится, наперекор еще и делаем грех, да, Ну, тут уже, как говорится, это уже в высшей степени протестное настроение, да? Заметьте, хула на духа не простится человеком. Почему? Противясь голосу Божьему, мы почему так делаем, да? А потому что мы идем на поводу у духа сатаны или у духа нашей плоти. Мы этим настроением живем. И как я вам уже говорил, повинуясь Богу, у нас рассудок увеличивается и зажимается, уменьшается в пространстве, в объеме наша плоть. И наоборот. Так вот, хула на Духа Святого, каждый момент, когда мы игнорируем голос Божий, когда мы противимся, когда мы делаем наперекор, обратите внимание, мы деградируем в этот момент умом. Человек не может оставаться в одном и том же состоянии ума всегда. Вот типа я занял какую-то такую позицию, да, я не становлюсь более безумным, но я и не становлюсь более умным. Запомните раз и навсегда, третьего, среднего, промежуточного не существует. Если я не расту духовно, я обязательно деградирую. Рассудок, которым не пользуется, он теряет свою способность функционировать, думать, слышать, соображать. Каждая хула, каждый протест, каждое несогласие с голосом разума, с голосом совести, со словами Священного Писания, которые мы читаем, и там написано именно вот так, как читаем. А мы тут же, нет, 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 это не то. Вот так мы доходим до состояния безумия. Вот так мы доходим до того, что голос Святого Духа не слышится. Вот так мы потом и говорим, что да, я во грехах, ну, спасен и все. Ну, извините, тот пил, дошел до такого состояния, а я во рту никогда не держал. Но тоже дошел до такого же состояния безумия. Хожу, верю, там, в какие-то доктрины верю, соблюдаю какие-то церковные предписания, и вот грех для меня вот просто как будто бы не существует. Почему не проситься хула на Духа Святого человека? Ну, здесь имеется в виду, когда человек дошел до последней стадии, он потерял способность слышать. Вообще, вот именно вот это имеется в виду, что хула окончательная и бесповоротная, вот такая не прощается. Почему не прощается? Ну, для того, чтобы нам избавиться от порока, мы должны услышать голос разума, голос Святого Духа. Если мы противились, наша способность, как говорится, ума, способность нашего вот этого прибора, да, она полностью, как говорится, перестала функционировать. И заметьте, чтобы спастись, нам надо избавиться от греха. Чтобы избавиться от греха, мы должны слышать голос разума, а у нас его нет. Мы дошли до бесчувствия. Вот это то же самое, что и хула Святого Духа, на Святого Духа. Мы дошли до бесчувствия. И заметьте, мы не слышим голоса Святого Духа. У нас даже не появляется мысль, что это грех. Поэтому у нас даже не появляется мысль, как от этого греха избавиться. У нас не появляется мысль обращаться к Богу. Помоги, Господи, сделай что-нибудь, чтобы я остановился и избавился от этого порока. Здесь имеется в виду, не проститься – это окончательно хула на Святого Духа. Но запомните, каждый день, когда мы слышим голос Божий, пусть это со днями, годами будет тише, тише, но мы слышим еще. Просто голос, громкость этого голоса, она становится более тихой, да? Заметьте. А мы продолжаем делать грех. Каждый день мы совершаем хулу на Святого Духа. Каждое противление, каждое несогласие, каждый протест, каждый раз потакая своей плотской похоти, наперекор здравому смыслу, мы совершаем хулу. Говорим хульные слова как бы в адрес Бога. Не слушал и не буду. Уберите глаз наших святого Израиля. Я не хочу этого слышать. Так вот, я хочу сказать, это тоже хула. Но это хула, которая понижает, будем так говорить, вот так понижает, понижает способность нашего ума что-либо слышать от Бога. Эта хула еще простительная. Почему? Если мы остановимся, попросим прощения и начнем что-то делать в обратном направлении, простит нам Бог. А вот когда дошли до ручки, как говорится, да, до, ну, перешли красную черту до безвозвратного состояния, да, то тогда мы не можем обратиться к Богу, мы не можем просить прощения, мы не можем раскаиваться, мы не можем ничего делать, мы не слышим и не каемся. Поэтому и прощения не будет, потому что прощение происходит на основании нашего искреннего сердечного раскаяния в грехе. А чтобы раскаяться, надо немножечко иметь что-то в голове, чтобы слышать от Бога подсказку, обличение и на нее адекватно отреагировать. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, проситься ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не проситься ему ни в сем веке, ни в будущем. Я не буду это подробно объяснять, я уже на эту тему очень подробно объяснял, поэтому не буду, вот, что на Сына Человеческого, да, хула, и что на Духа Святого. Сын Человеческий, так уже скажу, ну, как человек, когда он был на земле, да, ну, что-то в нем, может быть, не понравится кому-то, и на основании этого, в силу своего склада ума, я не приму его слова. В человеке всегда можно найти что-то. Худой, больной, корявый, подслеповатый, там, знаете, бедный, нищий, из рода, племени какого-то такого захудалого, да, поэтому не может быть от Бога, хотя, может быть, и умные слова говорит. Проститься, потому что здесь, как говорится, ну, вольная выдумка богата, и придраться есть, может быть, к чему. А вот когда Дух Святой говорит, тут нельзя сказать, какой он национальности, мужчина или женщина, да, образованный, необразованный, он слышит это, и там нет, извините, там нет к чему придраться. Понимаете, да? Поэтому хула на Святого Духа, это просто, я все понимаю, я все слышу, но я противлюсь. Осознанно противлюсь. Дальше. Матфея 9 глава, 29 текст. Тогда он коснулся глаз их. Это история, когда там, дом, в котором находился Христос, там пришли несколько слепых. И вот эта история, значит. Тогда он коснулся глаз их. Ну, они спросили, верите там, что это возможно, да, ну, исцеление зрения, да? Они говорят, да, веруем. Тогда он коснулся глаз их и сказал, по вере вашей да будет вам. Я сейчас просто беру вот этот текст. По вере вашей да будет вам. Ну, тут стоит поговорить о том, что такое вера, чтобы не то, что вот я верю в Бога, что он на небе нет. Здесь речь идет о вере Богу, а не вере в Бога. В существовании Бога самые верующие, чтобы вы знали, из всех нас, живущих на земле, самые верующие – это сатана и его ангелы. Почему? Они были на небе, они ничуть не сомневаются, что есть Бог, что есть Сын Божий, что есть вечность, есть мирожители, непавшие миры. Он там был. Он не может не верить в существование Бога, потому что от него получил под одно место и полетел в космическое пространство и приземлился на нашей планете. Поэтому я что хочу сказать. В Библии, когда пишется о вере, здесь не просто вера в Бога. Ну, за редким исключением, когда человек делает первые шаги, и тут ему надо поверить в то, что вообще Бог есть. А потом уже верить в Бога, что Он есть, не надо. Потом надо верить Богу. Так вот, заметьте, по вере вашей, добавляю, Богу, который вам скажет, что вам надо делать, да будет вам. Вот ответы на все вопросы, как избавиться от какого-либо порока. Читаю дальше. Иакова 1 глава, с 3 по 7 текст. Зная, слушайте, что испытание вашей веры производит терпение. Слушайте внимательно. Зная то, что испытание вашей твердости, я добавляю, испытание твердости и непреклонности вашей веры по отношению, направлению, к чему вы стремитесь и что вы хотите от Бога получить. Ну, если мы говорим: «Боже, дай мне терпение», то слушайте, что такое испытание веры? Появляется искушающие обстоятельства, появляются искусители в виде людей, и каждый старается уколоть, ущипнуть, там, знаете, подколоть, да, сделать больно, унизить как-то, да, вот заметьте, и у нас начинается протест. У нас начинается возмущение. И мы начинаем проявлять нетерпение, хотя просили: «Господи, дай терпение». Видите, да? Если я прошу: «Дай терпение», то Бог говорит: «Хорошо, я дам тебе терпение. Но сначала я должен проверить твердость веры. Насколько ты будешь тверд и непреклонен, чтобы получить терпение». А что для этого надо? Терпеть. Терпеть. Значит, просим терпения, получаем что? Испытание провокацией на раздражение, на нетерпение, на возмущение, да, на психи. Просим: «Господи, избавь меня от алкоголя». Заметьте, напоминаю текст. «По вере вашей Богу, который вам что-то сказал, да будет вам». Если я говорю: «Господи, дай мне избавление, допустим, от алкоголя, от наркотиков, от курения», что надо делать? У кого какой порог? Если я пью, у меня обязательно будет искушение пьянкой. Я должен Богу показать твердость своей веры. Кто бы как бы ни пытался на меня повлиять, кто бы ни как бы говорил, мне бы не говорил: «На, попробуй, да не надо пить, да только пригуби, да ты только на язык, да только посмотри, какое это уже ж вино, как говорится, 50-летней выдержки или коньяк какой-то». Нет, и все, заметьте, испытание, алкоголик получает испытание веры своей алкоголем. Наркоман проверяется наркотиками. Курильщик проверяется сигаретами. Сплетница проверяется сплетнями. Обидчивый, раздражительный проверяется теми, кто нас обижает и раздражает. Вызывает у нас все это. И так далее. Вор, который решил исправиться, он, заметьте, испытывается Богом, испытывается его вера, твердость его веры и стремление избавиться от воровства. «Господи, я хочу избавиться от воровства». Бог говорит: «Хорошо, сейчас проверю. Если ты твердо решил перестать воровать, сейчас придут друзья». Поймите, Бог их не присылает. Ну, дело в том, что каждый из нас, как говорится, рыба в воде, а мы в своем коллективе всегда крутимся и плаваем. Мы все равно пересекаемся с теми, с кем до сих пор вот всякой гадостью занимались. И если они меня подбивают, они мне там и угрожают, они мне там мало ли еще что говорят, унижают, оскорбляют. Я сказал: «Нет, значит нет». И вот именно вот эта твердая вера. «По вере твердой вашей, да будет вам», кому освобождение от воровства, кому освобождение от лени, кому освобождение от курева, там, наркотиков, разврата какого-нибудь, да? Хотим от чего-то избавиться, ну, типа, знаете, есть кто-то сидит в социальных сетях: «Господи, избавь», а сам же идет туда. То есть: «Господи, ты меня отведи, а я туда буду идти. Ты меня будешь отводить, а я буду туда идти. Ты мне говоришь: не включай, а я пойду включу». И сижу, смотрю и говорю: «Господи», а так, знаете, втупился туда, да? Говорю: «Господи, избавь меня», а сам смотрит: «Как же там интересно, вон и то, и то, и то, и то». Запомните, никто и никогда Богом в такой ситуации не будет ни от чего освобожден. Значит, испытание вашей веры, твердости вашей веры, в зависимости от того, что вы у Бога просите, да, именно выдержанное испытание, именно твердость веры и непоколебимость, то есть не протяну руку, не буду смотреть, да, не пойду туда, где есть искушение для моего порока, от которого я хочу избавиться. Вы поняли, да? Именно испытание вот этой веры, вот твердость вот этой веры и производит просимый нами у Бога результат. Заметьте, ну тут про терпение пишется. Испытание вашей веры производит терпение. Вы видите? Мы просим готовое, а Бог дает нам инструмент-тренажер. Будешь крутить педаликами, будешь силовые упражнения делать, не будешь, как говорится, стонать, пыхтеть и роптать, а обязательно Бог через вашу веру произведет у вас то, что вы хотели. Ну, мы читаем про терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, то есть непоколебимое, и чтобы вообще у нас никакого нетерпения даже не было внутри. Чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, ну, имеется в виду и веры, и твердости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Ну, слушайте, на условии каком дастся? Но да просит с верою, слышите? Имеется в виду с твердой верой, настроенной на победу, как бы ни было тяжело, я не протяну руку, не посмотрю, не пойду в ту сторону. Но допросит с верой, слушайте, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Обратите внимание, допросит с верою, заметьте, настроенную на победу, на получение ожидаемого плода, не допуская сомнения. Как только начинаем хныкать, роптать, жалеть себя, ой, у меня сил, наверное, не хватит, все, с этого момента начался проигрыш, с этого момента кончилась твердая вера, с этого момента Бог как бы говорит: извините, я не удел. Нет у вас веры. А сатана говорит: глянь, вера в мое. Так что уж извиняюсь, а у меня дела есть. У меня работа появилась. Так вот, обратите внимание, да не думает такой человек, который допускает, заметьте, сомнения из сердца исходят. То сердце, которое тянет к пороку, оно и не хочет это, избавляться от этого порока. Оно и не имеет твердой веры. Оно сомневается, оно протестует. И мы идем на поводу у этого нашего сердечка. Следующее место. 1 Петра, 5 глава, с 8 по 10 текст. Трезвитесь, бодрствуйте. Что эти слова обозначают? Думайте, контролируйте свое естество, свое сердце. Что там творится? Трезвитесь, будьте трезвы, будьте здравы в уме. Бодрствуйте, думайте. Не спите на ходу. Человек, живущий похотями, он как спящий, он не бодрствующий. Он идет как животное, водимое своей природой. У него голова не работает. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. Знаете, где он ходит? Не подумайте, что на улице. Из сердца исходят вот эти все наши пороки человеческие, все это зло, да, как мы читали. И заметьте, он ходит там. Он как бы предлагает, он там, как говорится, разрисовывает, он убеждает, как это будет прекрасно, если ты удовлетворишь свое желание. Трезвитесь, бодрости, чтобы в своем сердце вот этого дьявола, вот в этой похоти вы могли увидеть. А дальше увидели, слушайте, противостойте ему твердой верой, добавляю. И возьмите крест и распните вот этого дьявола в лице вот той похоти, которая внутри вас. И по отношению к пороку тяга, да, и желание хныкать, и желание там приписывать себе слабость, отсутствие у меня силы, я не могу, я слабый там. Вот это все, как говорится, не воспринимайте, не подчиняйтесь и гоните вон. Противостойте ему твердую веру. Обратите внимание, что такое твердая вера. Непоколебимая, не подопускающая сомнения в победе. Я всегда говорю, запишите, в Библии написано. Ну, я шучу, конечно, да, в Библии так не написано, но я говорю, запишите, это в Библии так написано. Что там написано? Враг будет разбит, победа будет за нами. отступать некуда позади Москвы. Ну, у кого Киев там, у кого еще что-то, да. Я просто говорю, да, заметьте, твердая вера. Вот перелом во Второй мировой войне в Сталинграде. Отступать дальше приказа не было. Все. Или мы, или они нас. Все. Вот когда стали, я привожу такой жизненный пример, да. Вот там стояли насмерть. Будь что будет. И вот там произошел коренной перелом Второй мировой войны. Противостойте ему твердой верой, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире. Обратите внимание, что и мирские люди тоже иногда ставят себя в такое положение, занимая твердую непреклонную позицию, как Брестская крепость, да? И заметьте, достигают результата. Кстати, хочу сказать, неверующий человек, мы понимаем, что это в церковь не ходит. Если у него рассудок работает, и он ему повинуется, он сам того не знает, что это голос Божий в нем. И когда он говорит, нет, я понял, я знаю, я занимаю позицию, больше этого в жизни моей не будет. Заметьте, у него вера намного тверже, чем у нас. Он противостоит твердой верой и, как говорится, избавляется от порока. А мы с Богом, с Духом, с этими ангелами просто плетемся где-то там в обозе. Бог же всякой благодати. Обратите внимание, какие слова. Бог же всякой благодати. Вот то, о чем мы просим, чтобы Бог благо дал нам. Да, вот эта благодать, это то, что то благо, которое Бог дает нам, которое мы у Него просим. Бог же всякой благодати. Избавление от курения, от наркотиков, от пьянства, от обид, от раздражения, от зависти, от похоти, от страстей различных. Бог же всякой благодати. Призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, слушайте, сам, в церкви обычно говорят, вы слышите, сам, а тут некоторые пытаются что-то делать, написано сам, да утвердит, да совершит, да укрепит, да соделает непоколебимыми, вы слышите? Я говорю, а что вы пропустили? Сам. По кратковременном страдании вашем, каком страдании, когда вы твердую веру проявляете, противостоите дьяволу твердую верою, плоть, вот это сердечко страдает, у него начинается ломка, ему хочет кому-то похмелиться, кому-то дозу достать, кому-то хоть одну сигаретку, хоть пол сигаретки, хоть одну затяжку надо сделать. Кому-то хоть чуть-чуть до сала укусить, хотя печенка уже, как говорится, до подбородка раздулась, да? Обратите внимание на эти слова. По кратковременном страдании вашем. Вы слышите? Что такое страдание? Когда мы не даем плоти себя удовлетворить. А она страдает, как какой-то маленький ребенок, наглядно вам говорю. Ребенок требует что-то плохое, мы говорим, нельзя, он падает на пол, он страдает. Он будет страдать до тех пор, пока поймет, что мама, папа, бабушка, дедушка с твердой верой, и ты хоть лоб разбей о пол, бейся в истерике, вон стена там, кафельная плитка, скажет, бейся туда. Он перестанет биться, и заметьте, и получит избавление, и вдруг получит терпение. Но не то, что он боролся. Ребенок сам понял, что ему никогда не дадут, и он понял, как говорят, не тратьте силы, кум, спускайтесь на дно. Вот вам наглядный пример с ребенком. Он не может взять себе руки. У него нет веры. У него есть просто комок страстей и чувств. Он что-то требует глупое, не понимая, что это глупость. Он требует этого от нас. Мы говорим, нельзя. Он падает на землю, он бьется в припадке, он кричит, он бежит к бабушке, он бежит там к папе или к маме, ну, в зависимости, кто ему запретил это там что-то или не хочет дать. Он просит, пожалей меня, я тебя, бабушка, люблю, а бабушка тут же начинается, как масло на солнце плавится, ой, бедный ребенок, да у него же нервная система, да надо же ему что-то дать. Так вот запомните, он припадочный будет до самой старости, и вашей, и своей. Помогите ему спасти себя. Государство, если бы оно было умное, а не толерантное, я говорю, очень просто. Собрали всех алкоголиков, в лечебно-профилактическое учреждение, как это было в советское время. И помогли бы. Помогли бы вот так, как этому ребенку. Либо берешь себя в руки, либо будет тебе то-то, то-то, то-то. Я сейчас не буду расписывать, что. Чтобы он знал. У тебя выбор есть. Но тебе не дадут, в силу того, что ты вот такой человек, не дадут тебе заниматься вот этим распитием алкоголя, или там наркотой, там, или мало ли еще чем, или воровством, там, или еще чем-то. Или. Запомни, выбора у тебя нет. Либо берешь себя в руки, либо мы тебя возьмем в руки. Это я приведу вам такой пример, что иногда там с детьми своими, когда были маленькие, да, я говорю, ну что, извините, так уже по-детски, в шутку говорю, да, значит, так, что, говорю, сатану пустил, да, или пустила? Так, выбирай. Либо ты его сама выгоняешь, либо я выгоняю. И ребенок сказал, папа, я буду сама выгонять. Давай, давай, я буду смотреть. Я говорю, если не получится, я подойду. От меня, говорю, все бесы повыскакивают. Ну, ребенок понимает, что надо брать себе в руки. А как выскакивают бесы, дети знают. Ну, не поймите, что я там любитель и истязать детей. Нет, ну, есть некоторые такие тонкости, которыми можно воспользоваться. Ребенок брал себе в руки. Раз, два, три, через там 5-10, то есть я его приучал проявлять твердую веру, взял себя в руки. Ну, допустим, там обида, слезы какие-то на кого-то, что-то не дали там или показалось ребенку. И так выгоняй сатану, или я его буду выгонять. Выгоняет, а стоит ребенок, плачет. Я подхожу, глаза смотрю, говорю, так, еще слезы текут, так, значит, еще сатана есть. Ребенок вытеряет глаза, нет уже. Но еще лицо уж выдает. Я говорю, нет, мне кажется, что-то есть, и мне надо помочь тебе. Нет, и ребенок так берет, вытирает глаза и начинает улыбаться. Я говорю, что не улыбайся, начинает улыбаться. Я говорю, ну так, вроде вышел сатана. Ребенок такой счастливый, я его обнял, поцеловал, говорю, молодчинка. Вот я говорю, вот так всегда. И я говорю, немного времени проходит, если ребенок понимает, нет зеленого света его, как говорится, обидам, недовольством и припадкам, припадочным явлением, все очень быстро избавляется от любого порока. Так вот, заметьте, Бог сам по кратковременном страдании. Когда плоть страдает, мы ей не даем себя удовлетворить, мы проявляем твердую веру, и как только Бог видит, что вера наша твердая, действительно Дух Божий может совершить такую работу, как написано, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимым. То есть вообще, как говорится, потом в сторону того порока и смотреть не будете. Еще одно место. Извините, немножечко задержусь, но уже тогда сегодня мы эту тему кончим, чтобы я больше к ней не возвращался. Еще одно место. Луки, 18 глава, с 1 по 18, по 8 текст. Это тоже место известное, я его тоже объяснял. Я прочитаю быстренько, что здесь написано, и коротенько, самое главное, выделю и объясню. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться, прося чего-то у Бога, и никогда не унывать, то есть не поддаваться на провокацию, типа вот я молился два раза, а он не ответил. Или я молился, но у меня не получается, я начинаю унывать. Заметьте, уныние, апатия. Маловерие – это синонимы. Это сомнение вообще в Боге, в вере и в возможности, что можно от чего-то избавиться. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. Почему долгое время не хотел? Потому что она долгое время приходила и все время одно и то же просила. А после сказал сам себе, хотя и я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но какая-то вдова не дает мне покоя. Слушайте, она его, как говорится, достала. Он понял, что она не отцепится, как клещ. Но какая-то вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне, чтобы она мне уже надоела. Все, чтобы больше ее глаза не видели. И сказал Господь: слышите, что говорит судья, добавляю, причем неправедный. И тот не выдержал, и тот ответил и защитил. Бог ли не защитит избранных своих? Слушайте, Бог ли не защитит, Бог ли не подаст избранным своим, вопиющих к нему день и ночь? Обратите внимание, но если защитит, так что мне надо вопить? Причем не просто просить, а вопить, вопль. Заметьте, вопль — это говорит о чем? Что человек очень сильно хочет что-то получить у Бога. Что это не просто какая-то такая, будем религиозно говорить, формальность. Если вопит, ему это надо. Он в этом имеет нужду, и он настроен это получить. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, слушайте, хотя и медлит защищать их. Почему? Веру проверяет, твердость проверяет. Вот ты вопишь, вопишь сутки, двое, трое, а на четвертый ты, может, не будешь уже вопить. И скажешь: да, ладно. А Бог скажет: вот так ты хотел. Тот, кто хотел, так он похож на эту вдову. Я проверяю веру, и я по вере вашей дам вам. Не будет веры или будет маловерие, вот так и получите. В смысле, ничего. Будет твердость. Я, если увижу твердость, мне не надо вообще там год ждать, два, три. Эта твердость видна, как говорится, даже людьми. Когда говорят: ну давай выпьем там немножко, да чуть-чуть, да пригуби, да ты знаешь, да тут такой, как говорится, праздник у нас, как говорится, у меня день рождения, юбилей. А я говорю: да вы знаете, я бросил пить. Да ну не надо пить, да, за компанию, ты меня уважаешь или нет? Любишь или нет? Вы понимаете, у нас все сводится именно к тому, что если любишь, так выпьешь. И если еще говорит: да я не могу, да, обратите внимание, вот это я не могу, да я бросил, да я дал слово жене, там, а тон, вы обратите внимание, хочется выпить, делает вид, что он вроде сопротивляется, а ему так хочется, его интонация, его вот это настроение выдает. И его будут уламывать, пока он не напьется. Опять, к чему я это говорю? Твердая вера. Если я говорю: нет, я не пью, это не твердая вера. Давай выпьем там за здоровье. Я сказал, что я не пью. А тот: ну немножко. Я что, непонятно сказал? О, он не пьет. Они сами между собой скажут: да, он не пьет. Все, все. И его трогать не будут. Вот это кратковременное страдание, которое мы только что читали, это именно вот это. Чем быстрее твердая вера у нас появится, чем более твердая позиция будет у нас, тем быстрее Бог ответит. Это может быть мгновенно при нашей твердой вере. Ну, если вера будет еще, как говорится, не очень твердая, то вот это время придется протянуть, пока вы ее не сделаете твердой. Как только Бог поймет, что это уже твердо, да, твердая позиция, твердая вера, да укрепит, да совершит, да сделает непоколебимыми. Вы видите, хоть медлит, почему Бог? Вот по этой причине. Проверяет нашу веру. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Вскоре — это когда? Когда увидит твердую веру. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Вы слышите, да? Так как сегодня весь христианский мир говорит о том, что мы ничего не можем, то есть речь идет даже не о мягкой вере, а вообще о никакой вере, то есть ее фактически нет. У Бога есть, в церковь есть, а Богу, Писанию нет. Потому мы говорим, мы молимся, ничего не получается, а я вам говорю на будущее. И не получится. И не тратьте силы, спускайтесь на дно, как говорят на Украине. Еще одно место, Филиппийцам 2, 12 по 13. Итак, возлюбленные мои, как всегда вы были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего. Слушайте, со страхом и трепетом совершаете свое спасение. Что эти слова обозначают? Хотите спастись от алкоголя, хотите от наркотиков, хотите от сигарет, Хотите от болтовни, хотите от сплетен, хотите от гордости, хотите от раздражения, хотите от зависти, хотите чего, хотите от воровства, убийства, от чего хотите, от разврата, от социальных сетей, да, от телевизора, от, ну, к чему привязаны мы, да? Хотите спасения? Да, слушайте, совершайте свое спасение, слышите? Кто должен совершать? Вы, мы. Совершайте свое спасение. Как? Со страхом и трепетом. Что такое со страхом и трепетом? Да бойтесь даже думать, не говорю уже протянуть руку или пойти ногами туда, куда нас тянет наша плоть, к какому-то греху. Страх Божий проявите. Имейте ненависть ко злу, к греху. Со страхом ко греху. С ненавистью ко греху. Займите вот эту позицию и не позвольте ей, как говорится, ни чуть-чуть, как говорится, сблизиться. Вот так, со страхом и трепетом, в сильном противостоянии, твердой верою, противостойте дьяволу, противостойте той похоти, которая вас толкает на грех. И таким образом, так поступая, вы совершаете свое спасение. Теперь слушайте. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Вот тут тоже в церкви любят читать. Бог производит, вы слышите, еще так палец поднимает. Бог производит в вас и хотение, и действие. И не надо рыпаться, не надо что-то делать. Наше дело молиться и славить Бога, и деньгу сдавать. А Бог сам, слушайте, даже хотение. И действие, как говорится, положительное, праведное, он сам производит. Но слушайте, здесь написано, Бог производит в вас и хотение действия. Действительно, сам, но не во всех, а по своему благоволению. То есть, кому я, Бог как бы говорит, буду благоволить, в том я и произведу. И хотение, и действие. Но для этого надо, чтобы я к вам благоволил. Ну, теперь вопрос такой, а что, он кому-то не благоволит? Я говорю, конечно, нет. Есть места у Писания, не благоволит душа моя к тому или к тем. Почитайте. Так кому он благоволит? Кто со страхом и трепетом совершает свое спасение? Кто противостоит дьяволу твердой верой? У кого вера испытанная, твердая и непоколебимая, не допускающая сомнения? Кто говорит, нет, как Яков, не отпущу тебя, не перестану тебя просить до тех пор, пока не благословишь, а я даже смотреть в ту сторону не буду. И Бог говорит, вот это молодец, вот к тебе благоволит душа моя, и вот в тебе, ну, через работу Святого Духа, я произведу, ты же будешь уже слушать, естественно, этот голос, повиноваться будешь. Я буду производить в вас и хотение, и действие. Ну, напоследок, что бы еще хотелось бы сказать. Я бы посоветовал вот сделать как бы вырезку вот этой информации, вот этих стихов, вот этих объяснений. Я бы, вот, допустим, если был бы у меня какой-нибудь такой, ну, типа, лечебно трудовой профилактории, ЛТП, как это было в советское время, я бы там был, как говорится, заведующим, да? Да, конечно, там с алкоголем бы никакого, как говорится, промаха не было, ни в коем случае никто туда никогда не занес ничего, да? Но там надо людей заставлять думать. Они там что, сидят в ЛТП, как в тюрьме, карты играют, сигареты курят, опытами делятся, кто где, когда, сколько выпил, допустим, да? Ну, там на работу выходят. А голова не думает, там информации нет, там нету, как говорится, лечения ума нет, не происходит. Я говорю, я бы вот это сделал, чтобы они слушали, где ходили, не радио слушали, а вы наказаны за алкоголизм, допустим, там, за наркотики. Вот, смотрите, вот это, чтобы они слушали. Запись сделайте, знаете, через ретрансляторы, какие-то динамики по территории, внутри, чтобы они это слушали. И чтобы вот эта информация постоянно крутилась, как говорится, в ушах и умах этих зависимых людей. И чтобы это заставляло их думать, и надо их побуждать думать вот именно положительно. А для этого надо. И фильмы соответствующие, как человек вот начинает по-другому жить. И была жена, и были дети, не видел ни жены, ни детей вообще в алкогольном угаре. А тут вот он видит, и дети есть, и можно обняться с ними, можно поцеловаться. И они к тебе проявляют любовь, и ты их уже воспитываешь. Они на что-то или на кого-то хорошего похожи. Тут надо вот так в комплексе работать. И еще один момент, на который хотел бы обратить ваше внимание. Или внимание тех, кто хочет помочь кому-то избавиться от алкогольной, наркотической или какой-либо другой зависимости. Вы всегда найдете сердобольных сочувствующих, которые вам дадут важный совет. Вот, ну, если человек пьет, там, допустим, или наркотиками, вот пойдите к такой-то бабке, да, или экстрасенсу, или гипнотизеру, принесите фотографию, он там руками проведет, он вам что-то скажет, или порчу там, как говорится, снимет, да. Вот пойдите к таким людям, которые снимают эту такую порчу, да, потом там, или латают и штопают вашу рваную ауру, да, там, или меняют карму вашу, да. Хочу задать такой вопрос. А почему все эти так называемые в кавычках целители, почему, если они целители, не снимают такую порчу, как гордость, обидчивость, там, раздражительность? Это что же порок? Еще не знаю, что хуже, алкоголизм или такая, знаете, как говорится, неудержимая раздражительность, ненависть, зависть. Почему не снимают порчу, ну, в виде ненависти, зависти, употребления матерных слов? Почему не снимают такую порчу, как проституция, воровство, убийство и так далее? Ведь эти все пороки повязаны между собой, можно так сказать, одной родовой пуповиной. И что это за исцелители, за целители, да, которые для исцеления требуют отключить свои мозги? Заметьте, куда ни пойдете, вот в это верьте, мозгами никуда не отклоняйтесь, ни о чем не думайте. Вот мозги отключите, думайте о том, что я вам говорю. Обратите внимание, Бог дал разум и говорит нам о том, что я премудрость обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Бог никогда не может сказать человеку, отключи свое сознание. Наоборот, его надо включать. А мы идем к вот этим целителям. Кто-то говорит, да, вот мы повели к бабке, бабка нашептала ему, он не пьет. А я говорю, так он уже и не думает. Обратите внимание на его взгляд. Тупой, как в наркотическом состоянии. Ну, главное, что не пьет. Но если учесть, что люди и раньше не думали, и раньше ни во что не вникали, и таких тонкостей не видели, вот не пьет и хорошо. А он не думал раньше, и сейчас не думает и теперь. Но уже не пьет. А мы этого не видели, потому что тоже не думаем. И тоже этого не видим. Поэтому это не говорит о том, что, ну, все в порядке. Запомните, после таких целителей, вот эти люди, когда им случается встретиться с кем-то, верующими, да, им задают вопрос о вере в Бога, верите ли вы в Бога, хотите ли вы, задумывались ли вы о Боге, о том, что связано, как говорится, с Библией. У этих людей начинает просто такое, знаете, происходить, какой-то неадекватность какая-то. Вот как будто бы кто-то начинает их рассудок просто вышибать. Это, заметьте, пошли к целителю, целитель, как говорится, не за так, просто так, вроде бы исцелил, да, человек, у человека что-то там отключилось, он не пьет. Но зато у него там включилось что-то, что он теперь и думать не будет. И что дает право, как говорится, сатане на этого человека, чтобы его уже дальше не допускать. Конечно, если человек сам вас зовет, но учтите, что он же сам уже не свой. Я встречался с такими людьми, не только алкоголиками, которые исцелились. Ты им говоришь, что тобой, они вообще, как говорится, знаете, отсутствующий взгляд. Я встречался и с людьми, которые говорили на иных языках из церкви пятидесятников или харизматов. Ну так вроде как, не то, что там бабушки старые, преклонные со склерозным взглядом. Ну, такие более-менее люди свежие на работу ходят. Начинаешь с ними говорить что-то такое серьезное, да, о Боге. Они теряют рассудок, они какой-то такой неадекват проявляют, да. Они не слышат, не понимают, вот как будто бы кто-то отключает рассудок. Это я говорю напоследок, Нет, ни в коем случае не надо идти к тем, кто вот это вот, как говорится, при помощи каких-то там манипуляций, какой-то энергии, биоэнергии, да, там, еще чего-либо подобного, да, говорят, отключите сознание, не думайте, доверьтесь, подчинитесь. Вы не знаете, какой силе подчиняетесь. Я вам сказал, как Бог действует, и Бог действует через рассудок, и Бог никогда в жизни не скажет отключить рассудок, не пользуется им, да, для того, чтобы Бог помог избавиться от чего-то. Запомните, не Божий путь, путь, ведущий, как говорится, из огня да в полымя. Ну, на этом я заканчиваю нашу тему. Всего хорошего. И до следующих встреч. Следующая встреча у нас будет завтра. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.